Жизнь офиса протекает на уровне микроорганизмов, так что за ней невозможно уследить невооруженным взглядом. Быстро и неизбежно конторы заполняют любой отведенный им объем и выдавливаются, как ливерная колбаса, за его пределы. Теснота – метафизическое свойство конторы, не зависящее от ее физических размеров. Например, необъятные кабинеты сталинских высоток в Москве с такими далекими потолками, что они повесятся, беспрестанно уплотняются, создавая угрюмую бюрократическую чересполосицу. Офис нового света пошел другим путем, голливудским. Он расширяется, вторгаясь в сферу иллюзий. Нерасчлененные комнатами этажи небоскребов начиняются сотами кубиклс. Это не до кабинета без дверей с недорастающими до потолка перегородками. Такой псевдо-офис, дающий видимость служебной приватности, позволяет нишам забыть о старших, но не наоборот. Интерьер тут служит иерархии. Начальник – субъект, а подчиненный – объект наблюдения. С автором исторического исследования офисных кубиков Джули Шлоссер беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Кубик не родился злодеем и не был дурацким. Это сегодня у него такая репутация. С ним в 60-е годы пришло улучшение условий работы в учреждении, где сотрудники, как правило, сидели за столами в большой комнате, не разделенной перегородками, в так называемом загоне, буллпене. Улучшение принес дизайнер Роберт Пробст. Идея дизайна заключалась в том, что все документы, вернее, работа, которую нужно было выполнить, располагалась перед служащим веером на разноуровневых столах. Работа, бумаги все время оставались в поле его зрения, они лежали спрятанными по папкам. И напоминали о себе. Важно, что работать можно было и стоя, и сидя, что избавляло от монотонности. Так был создан прототип кубика, который, однако, не появился на свет аж до 1968 года. Тут нужно вспомнить, что 60-е – эпоха, когда появилось множество белых воротничков, клерков, кому не полагались отдельные офисы, но требовалось личное пространство для работы. Вот его-то и обещал создать кубик. Как же это происходило? Борьба свелась к деталям. Одни дизайнеры делали перегородки выше, чтобы создать какое-то уединение, другие предлагали их вообще убрать, считая, что изоляция вредит успеху совместной работы. Каждый дизайнер имел собственное представление, что именно нужно служащим. Мы в Америке отнеслись к кубику критически, всячески высмеивали его. Даже появился комикс с действующим лицом, квадратноголовым клерком Дилбертом, высмеивающий его ежедневный труд именно в таком кубике. Но на самом деле кубик сильно улучшил условия работы людей, проводящих в офисе долгие часы. Так что над кубиком смеяться нечего. Дизайнеры вовсю старались сделать кубик приятным. То добавляют цветные панели, то специальное освещение. Но владельцы учреждений, приобретающие десятки или иногда сотни кубиков, как правило, покупают самые простые модели и не раскошеливаются на аксессуары, делающие кубики комфортабельными. Бедный кубик все осыпали бранью, а дизайнеров проклинали. Даже сам его создатель Роберт Пробст, умерший в 2000 году, отказался от своего детища. Кубик все еще ненавидят. Я была удивлена количеством электронных писем, которые я получила после публикации моего исследования. Во многих говорится как раз о том, как сильно кубик ненавидят. Только одно было от 80-летней женщины, признавшей, что ее офис изменился к лучшему, когда 60 лет назад ее впервые огородили стенками кубика. Пожалуй, многое зависит и от личности, и от времени. А если говорить о любовных романах в офисе, какую роль здесь играет кубик? Офис с закрытой дверью – рай для влюбленных сотрудников. С другой стороны, низкие перегородки не препятствуют общению и завязыванию дружеских отношений. Я думаю, что многие хотели бы закрыть дверь, но потому-то у кубиков и нет дверей. Какое будущее в этих офисных ячеек? Они останутся с нами? Я думаю, что да. Я не могу представить офис будущего без кубика. Эта личная ячейка для работы будет с нами долгие годы. Ее все время совершенствуют. Кубик также популярен в других частях света. Я работала в Европе, но ни разу не приходилось работать в офисной ячейке. Например, в Германии есть правило. Каждое рабочее место должно иметь дневной свет. В США у нас таких требований нет. Офисы не могут все располагаться у окон. Я знаю, что для Европы кубик не характерен, разве что американская компания привезет с собой собственное офисное оборудование. Как журналист я путешествовала по всему свету, и только в Индии мне встретился офис с личными ячейками, с кубиками. Офис с его кубиками – предмет постоянной критики. кубику предпочитают работу дома. Не уничтожит ли возможность работать на компьютере дома офис, будь он с кубиками или без? Не думаю, что уничтожит, но я знаю, что в Вашингтоне подумывают перевести всех федеральных служащих на телекомьютинг, работу из дома. Для административного Вашингтона это имеет прямой смысл. Будет меньше загрязнения воздуха выхлопными газами, меньше пробок на дорогах. Я и сама работаю всюду, и в самолете, и в поезде, и в машине. Мне не приходится встречаться каждый день с кубиком. Свои статьи и имейлы я могу посылать из дома. Мне не нужно для этого приезжать в офис, чтобы отправлять тот же имейл коллеге, сидящему в 20 шагах от меня. Так что дело не в кубиках. Я уверена, что в будущем офис в целом, как таковой, начнет стремительно сдавать свои позиции.
Forget to see our homes anymore. Let's not waste any more time. I wanna take you on a date to the copy room. We'll kiss by the fax machine. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом. Люди.